Дмитрий Янтарный. Клан Дракона. Книга третья. Становление. Часть первая. Глава первая. Из библиотеки доносились подозрительные шорохи. Всякого оказавшегося поблизости они бы непременно заинтересовали, но в столь погожий летний день никому бы и в голову не могло прийти проводить время в библиотеке. Тем не менее, с данной мыслью были согласны не все. Из приоткрытой двери высунулась фиолетовая мордочка дракона. Синие глазки внимательно скользнули по коридору в поисках посторонних. Ничего подозрительного не обнаружив, дракончик скрылся в библиотеке, а в следующий момент вышел полностью. За собой он тянул смешную деревянную тележку. И еще забавнее был тот факт, что дракончик оказался в нее запряжен. Тележку смастерили так, что дракончик мог прыгнуть в ремешок над оглобельками и тащить ее за собой. В тележке лежала большая тяжелая книга. Книга, которую дракончик уже очень давно хотел почитать, но ему никак не удавалось до нее добраться. Когда он указал на большой том с разноцветными рунами на корешке в первый раз, папа Уталак рассмеялся и сказал, что ему такое читать еще рано. Когда он все равно попытался достать том через пару дней, дедушка Кеноби, обычно бывший без ума от своего внука и потакающий любым его просьбам, в этот раз проявил нехарактерную для него твердость. Он забрал книгу и положил ее на самую верхнюю полку, невзирая на все протесты, умоляющие глазки и жалобную мордочку малыша. Больше дракончик никому не обращался. Он знал, что раз уж папа Уталак и дедушка Кеноби запретили, то остальные тем более не ослушаются их приказа. Однако любопытство лишь разгорелось в нем с удвоенной силой. И он стал ждать, когда ситуация сложится благоприятно для него. Ждать пришлось неделю. И вот, наконец, сегодня, после обеда, дедушка Кеноби ушел в подвал к слугам. Наверное, снова хочет посмотреть, как работает новая печка. Папа Уталак и мама Ланере отдыхают в своей башне, значит, не станут спускаться до самого ужина. Мифамио и Рэй проводят медицинский осмотр стражников, несущих службу на Сиреневом острове. Происходит это рядом с казармами, и, следовательно, в самом замке их тоже нет. Виллер, как всегда, сидит в своей мастерской, с которой маленькому Дитриху каждую неделю доставалась новая игрушка. А когда Виллер находится в мастерской, он не услышит даже пушечный выстрел за дверью. А Яри улетела в Стигиан по делам. Как она любит выражаться, строить тамошних лентяшек и халтурщиц. А Ляла и Олеся на остров драконьих малышей. Звезды сошлись. Путь был чист. По этажу в припрыжку бежал сиреневый дракончик с нежными янтарными разводами на брюшке, лапках и под горлышком. А за ним весело грохоча неслась тележка с бережно погруженной в нее книгой. Глаза дракончика светились предвкушающим блеском. Ему казалось, что в вожделенной книге он узнает что-то очень важное. На какой-то миг он и сам удивился, как это ему удалось все так просчитать. Выбрать время, забраться на самые верхние полки. Что было непросто, летать он пока не умеет. Запастись тележкой. Но, с другой стороны, папа Уталак всегда говорит, что его сын быстро растет и потому очень умный драконёнок для своих 6 лет. Впрочем, сейчас папа Уталак наверняка сказал бы что-нибудь другое. Читать дракончик научился совсем недавно, буквально 3 месяца назад. До того ему читали все – и мама, и папа, и братья с сестрами. Даже вечно занятый Мифамио пару раз приходил почитать ему сказку. Это было еще до того момента, когда они поссорились. Но с тех пор, как дракончик всего за месяц освоил буквы, он буквально поселился в библиотеке. Разные истории, захватывающие приключения, грозные враги и несметные богатства в награду. И драконы в таких сказках часто помогали храбрецам мудрым советом или одаряли их волшебной силой, чтобы герой мог справиться с коварным и могущественным врагом. Разумеется, однажды он тоже вырастет и полетит на поиски своего собственного приключения. К счастью, его комната находилась на том же этаже, что и библиотека, потому как по лестнице ему не удалось бы ни подняться, ни спуститься с такой тяжелой книгой. Аккуратно просунув голову и открыв дверь в свою комнату, дракончик подтянул тележку к столу. Конечно, можно было раскрыть книгу и на полу, но папа строго учил своего сына бережно относиться к книгам. И дракончик твердо усвоил, что читать надо всегда на столе. А раз книги Дитриха не подпускали, значит, она была очень ценная, и уж тем более нельзя ее пачкать. Значит, книгу надо доставить на стол. На столе уже все было готово, чтобы водрузить на него книгу. На полу лежало перетянутое веревками блюдо. Другой конец веревки крепился к заготовленной тяжелой вазе. Дракончик аккуратно сгрузил книгу в блюдо и полез вверх. Толкнув вазу, на место падения которой он заранее положил подушку, дракончик бросился на другой конец стола к книге, которая как раз поднялась на нужную высоту. И, бережно схватившись зубами за переплет, осторожно втянул тяжелый том. Выполнив задуманный план, он несколько секунд сидел и гордился тем, какой он ловкий, умный и сообразительный. После чего открыл книгу. «Суть цвета» — так назывался этот том, манивший к себе дракончика, словно мед голодного медведя. Он открыл книгу и впился в нее глазами. «Цвет есть великая сила, незримо ступающая по жизни с каждым драконом, подталкивая к поступкам, влияя на решения, определяя характер и выставляя дорогу судьбы. Возвать к своему цвету значит попросить его о помощи в минуту величайшей нужды». Он перелистнул несколько страниц. Это интересно, но это было не то, что ему нужно. Цвет, цвет, цвет. Интересно, как же его призывают? Он листал страницы. Наконец, перед ним появилась иллюстрация семи цветных кругов, под каждым из которых написан небольшой текст. «Лазурь», — прочитал он под синим пятном. Но никакого отклика. Хотя предвкушение стало сильнее, словно что-то подсказывало ему, что он уже близок к своей цели. Изумруд, серебро, золото. Но и эти призывы остались без ответа. Наконец он перевел взгляд на темно-желтое пятнышко и прочитал. Янтарь. И да, это было то, что он искал. В нем как будто заиграла невидимая музыка, такая прекрасная, такая чистая. Маленького дракончика переполняла радость и восторг. Хотелось вскочить и танцевать, прыгать, кувыркаться, веселиться. Но Дитрих сдержался. Он впился взглядом строчки, тихо проговаривая про себя. «Янтарь веселящий, дикий, бурю буйства несущий, кости дробящие, захлебнувшиеся в хохоте, оседлавший смерч. Много будешь читать, мозги из ушей полезут», — сказал чей-то язвительный голос. В следующий момент дракончика кто-то щелкнул по голове, а через секунду книга захлопнулась прямо перед его носом. Сестрица Аяри, радостно хохоча, выскочила из комнаты, унося с собой драгоценный том. Дракончик не на шутку рассердился. Обычно он вел себя очень сдержанно, нетипично для своего возраста. Даже во время инцидента, когда он поссорился с Мефамио, он показал достойную восхищения выдержку. Но теперь, когда после стольких планов, расчетов, стараний его усилия просто взяли и перечеркнули, он оказался выведен из себя. Молниеносно дракончик спрыгнул со стола, выскочил за дверь и помчался за несносной сестрицей. А Яри с книгой под мышкой хохоча уже взбегала по лестнице. Но маленький сиреневый сорванец не собирался отпускать ее так просто. Взметнувшись по лестнице, он помчался по коридору, не отставая. Еще два этажа погони. И вот, наконец, он настигает ее. Разгоряченный как гонкой, так и самим фактом того, что сестра нарушила его планы, он совершил молниеносный прыжок и вцепился в ее платье, как раз вместе чуть ниже пояса. Однако из-за обширных кринолинов добраться зубами туда, куда планировал дракончик, не получилось. Мало того, ойкнув, Аяри круто развернулась. И вот маленький фиолетовый дракончик предстал в таком неприглядном виде перед папой Уталаком, сидевшим в своем кресле перед своей комнатой. Тот несколько секунд смотрел на сына, после чего уголки его рта приподнялись, и он сказал: «Сынок, ужин совсем скоро, но если ты такой голодный, мы можем покормить тебя прямо сейчас». «Да нет же», — сердито пробурчал драконёнок, отпуская платье Аяри и спрыгивая на пол. «Она мне книгу дочитать не дает, вот! А я столько времени нес ее из библиотеки!» Он отвернулся, и именно поэтому не увидел, как при виде книги зрачки в глазах папы Уталака сузились от гнева, ладони сжались в кулаки, вокруг них стал формироваться красно-фиолетовый туман. Но дракон тут же моргнул, быстро взяв себя в руки.
«И что? Неужели настолько интересная книжка?» —
поинтересовался хозяин сиреневого замка.
«Конечно!» — азартно сказал дракончик. «Там такие слова! От них без крыльев в воздух взлететь хочется! Вот! Янтарь веселящий, дикий, бурю буйства несущий!» В этот момент дракончик закрыл глаза и закружился вокруг своей оси. И уж, конечно, он не видел того, отчего у сестрицы Аярии папа Уталака чуть ли не волосы на голове встали дыбом.
того, что от этих слов вокруг дракончика начал клубиться темно-желтый дым. Но Тулак среагировал молниеносно. Быстро встав и подойдя к сыну, он подхватил его на руки и легонько щелкнул по голове. Глазки дракончика на мгновение расфокусировались, но уже через секунду он смотрел осмысленно, хотя, судя по недоуменному взгляду, и не мог точно вспомнить, как тут оказался.
«Сынок!» — тут же ласково сказал ему Уталак, почесав спинку. «Сегодня на ужин будет твой любимый грибной паштет. Так что, если ты хочешь...»
Завершать фразу не было нужды. Драконёнок тут же спрыгнул вниз и помчался на кухню. Все знали, что там он будет умильно просить попробовать ложечку паштета. Слуги будут сурово говорить ему, что не пристало юному принцу таскать еду с кухни, но уже через пару минут его умильного взгляда сдадутся и позволят ему попробовать все, что он захочет.
«Дочь моя!»
— тихо спросила Яри, севшая обратно у Талак, потирая глаза и отказываясь верить в увиденное.
«Нам ведь не померещилось. Это действительно был янтарь».
«Да, папа», — испуганно прошептала Яри, бросаясь к отцу и обнимая его. «Я сама себе не поверила. Драконы годами обучаются призывать свой цвет на помощь вот так. Мне до этого еще расти и расти. А сейчас он явился на зов детеныша, которому едва исполнилось 6 лет. Папа, мне страшно. Почему все так? Почему все происходит так стремительно? Почему он растет в 2 раза быстрее обычного дракона? Он же совсем дитя. Почему его тянет к этому?»
«Ты сама знаешь ответ на этот вопрос, дорогая»,
— обнимая дочь, прошептал Уталак.
«Он?»
«Да, я знаю», — сказала Яри, смахнув пару предательски выступивших слез. «Прости, папа. Конечно, я все знаю, но одно дело — понимать разумом, и совсем другое — принимать сердцем».
«Да что там?» — кивнул глава Сиреневых. «После всего случившегося мы сделаем все, чтобы этот малыш вырос сильным и счастливым. Конечно, рано или поздно Дитриху придется с этим столкнуться, но...»
Голос у Талака стал тверд.
«Его время еще не пришло. Хорошо сработано, доченька. Убери эту чертову книгу в мой кабинет. На полку, за стеной. И позови в библиотеку Кеноби. У меня к нему разговор».
«Ты только сильно его не ругай», — прошептала Яри, отпуская отца и собираясь проследовать в его кабинет. «Наш дедушка стар, он...»
«Здесь я сам решу, каким мне стоит быть», —
бесстрастно ответил Уталак, глаза которого полыхнули недобрым огнем.
«На кону стоит будущее и свобода нашей расы. А по милости Кеноби, эта ноша едва не свалилась на него прямо сейчас, когда он к ней совсем не готов. Мы и так уже слишком много ошибались. Непозволительно много. Больше ошибки недопустимы. Цвета нам их не простят».
«Как скажешь, папа».
А Яри ушла, а Уталак подошел к окну и позволил воспоминаниям себя унести. Когда Дитрих только вылупился из яйца, он уже разительно отличался от прочих драконят. Потому как был он беспомощным малышом, но дракончиком возраста 1,5 лет. Он уже умел ходить, невероятно быстро научился говорить и требовал молока. Ланере срочно пришлось перестраивать свой организм под его потребности. Но тем удивительнее было то, что уже через год он сам отказался от груди. Обычные драконята первые 3 года сидят на материнском молоке, но Дитрих стал упрямиться уже на 11-м месяце. В конце концов, он, несмотря на все увещевания и уговоры, однажды просто стал давиться молоком. И всем не оставалось ничего, кроме как уступить и перевести его на общий рацион. Всего через неделю случилось то, из-за чего у всего сиреневого клана едва не произошел нервный срыв. Драконёнка застали разглядывающим портрет Геордома Таинственного. Дитрих сообщил всем, что этот дракон ему очень нравится, и он хочет с ним познакомиться. Когда же Уталак мягко попытался объяснить сыну, что он улетел по важным делам на солнце, Дитрих удивленно посмотрел на папу.
«Как же так? Я его видел здесь, в нашем доме. Просто он каждый раз спешил куда-то, а я внимания не обращал. И каждый раз он скрывался в комнате. Идемте, я покажу. Он наверняка там». И, к великому удивлению всего семейства, Дитрих проводил их на шестой этаж в покое, где действительно Геордом и Кайтири останавливались, когда приезжали погостить в Сиреневый клан. И когда Дитрих удивленно водил мордочкой по совершенно пустой комнате, Уталак и Мефамио смотрели на него с каменными лицами, а Ланире, Аяри, Олеся и Леала снаружи давили слезами. «Да куда он отсюда делся?» — в конце концов удивленно воскликнул дракончик. «Но он же вот тут сидел на этом стуле, с маленькой синей шкатулкой в руках, которую он иногда нюхал». После этих слов сестрам Дитриха впервые в жизни понадобились успокоительные средства. Ибо если все вышесказанное можно с грехом пополам отнести к детским фантазиям, то шкатулку с нюхательным табаком Геордома выдумать было невозможно. К счастью, самого Дитриха тогда удалось отвлечь чем-то другим. Еще через 2 недели Уталак нашел своего сына в подвале. Он деловито висел на ручке двери, за которой стояли чаши с цветами, и методично искал способ ее открыть. В этот момент папа Уталак почувствовал не только то, что волосы стали дыбом, но и то, что они начали стремительно сидеть. «Сынок», — ласково изо всех сил, сохраняя спокойный голос, спросил Уталак. «А что это ты делаешь? Мне очень нужно за эту дверь», — деловито откликнулся драконёнок, даже не посмотрев на отца. «Меня там ждут». «Это очень важно. Открой, пожалуйста, эту дверь, папочка». Впервые за очень долгое время Уталак не нашелся, что ответить. В итоге он сотворил в воздухе сиреневую руну, которые, молнией пролетев по комнате, оказались возле мордочки дракончика и залетели ему в ноздри. И уже через пару секунд дракончик стал сладко зевать, а еще через 5 упал прямо в руки папы Уталака. И тот, держа в руках свое дитя, в этот момент понял. Новую жизнь ему подарили цвета. И однажды они потребуют за это свою плату. Дитрих с удовольствием бывал на острове с драконятами, но уже сейчас он летал туда неохотно, словно ему было с ними скучно. И это при том, что дракончики с огромным удовольствием проводят детство в компании друг друга. Нет, его сын не обычный дракон. Он другой. Он иной. Он обречен чувствовать сильнее, чем любой другой дракон. И вот теперь эта книга. Конечно, он всегда будет помнить о миссии Дитриха, но он позволит ему вырасти сильным и счастливым. Позволит оказаться готовым к этому. Но до тех пор, пока его сын – дитя, он не подпустит его к цветам, даже если ему придется платить за это свою цену.